Дорогие друзья, ну, начинаем. Время 20 часов 1 минута. Начинаем эфир. У нас сегодня в гостях всем хорошо известный наш друг Михаил Климарев. Михаил, рады слышать, рады видеть.
Да, всем здравствуйте. Как видите, я сижу на берегу Исетского пруда, за мной Екатеринбург.
Ну, это чисто такая айтишная штука. Где-то мой голос, там надо отключить все. Вот, значит, ну что же, мы назвали вторая серия. Естественно, почему вторая серия? Потому что первую серию мы видели с Телеграмом, вот вторая серия, сиквел такой, да, теперь уже с Твиттером. И, собственно, это мы хотим обсудить, потому что, ну, во-первых, среди зрителей канала Фейгин Лайф огромное количество людей, владеющих аккаунтами в Твиттере, и такое же количество ненавистников Кремля и Роскомнадзора, что само по себе уже хорошо для хорошего разговора. В принципе, это неплохая предпосылка. Нас уже по 2000 смотрит, около 1000 лайков. Я попрошу всех, дорогие друзья, важный эфир. Как мы будем пользоваться интернетом и нашими социальными сетями, мы это будем обсуждать с Михаилом Климаревым. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей присоединилось к нам. Ну что, тогда поиздеваемся над Роскомнадзором. Вообще, вот первый день, фактически, там, полтора дня, начала этой операции по замедлению Твиттера. Притом, я хочу сказать, в наших предыдущих эфирах мы что-то подобное обсуждали. Со ссылкой на Турцию, где практиковался замедление Ютуба, например. Я не слышал, может быть, и Твиттера тоже. Но вот пошли по этому пути. Как, Михаил, ты оцениваешь вообще тот вариант, который они выбрали, борьбы с социальной сетью Twitter, ну и видно, это какой-то тест, они проверяют, как они будут работать по другим социальным сетям. Насколько можно это оценить, так сказать, насколько у них удачно все получилось, или же как обычно и как всегда?
Ну, на самом деле, как всегда, потому что, как вы, давайте так, по порядку, да, вот да. Что случилось буквально вчера, вчера такой день был, сегодня мы с коллегами это обсуждали, назвали это вчерашний день, там, не знаю, там, это не день телекома был. Утро началось с того, что в одном крупнейшем французском дата-центре начался пожар. Причем пожар там в самом неудобном месте, это именно там, в самом сердце дата-центра, там 4, по-моему, у них сектора у этого дата-центра. Пожар был во втором секторе, и именно в этом секторе находилась вся сетевая инфраструктура. То есть он сгорел еще и как бы... Все остальные, ну, как бы часть сгорела полностью, а вся остальная была, весь остальной дата-центр был выведен из строя тем, что он просто не мог подключиться к интернету. Потом, это причем, ну, рано достаточно утром было, потом меня разбудили уже тем звонками журналисты о том, что у нас замедлили внезапно Твиттер. Вот, там начал смотреть, что вообще происходит. А поначалу это все не работало, как обычно, то есть Twitter работал в режиме таком штатном. Потом все-таки замедление началось, как только началось замедление, тут же упали сайты, собственно, Роскомнадзора.
Так.
Вот, и тут еще одна такая шутка, это вот буквально сейчас тоже коллеги позвонили, не позвонили, написали, конечно же. Шутка заключается в том, что... Новость о том, что Роскомнадзор будет замедлять работу Твиттера, он написал в Твиттере.
Хорошо, хорошо.
Вот, и упали, собственно, днем упали сайты Кремлин.ру, упали сайты Госдумы, упал сайт, собственно, самого Роскомнадзора и еще там ряд каких-то сайтов. Я уже просто их не помню, там несколько десятков ведомств вот этих всех. Все это как бы завалилось. Причем даже до сих пор, по-моему, еще это работает все плохо. Я не проверял сейчас последние несколько часов, я не проверял. Но еще днем плохо еще все работало. Все, ну, как бы замедленно, так это назовем. Вот. А что как бы произошло и как вообще это удалось сделать? И почему это именно сейчас, там, 10 марта, да, сегодня 11, вчера 10 марта, почему это именно 10 марта произошло? Ответ кроется в самом заявлении Роскомнадзора. Оно было примерно следующего характера, что мы будем замедлять для принуждения исполнения законов, мы будем замедлять Twitter на 100% мобильных операторов и 50% фиксированных операторов связи. Перевожу на русский язык, что это обозначает. Да. Это обозначает, что ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, это терминология Роскомнадзора, Это приборы, ну, по сути дела, DPI. Ну, об этом чуть попозже расскажу. Они внедрены у 100% мобильных операторов. У нас их в России 5 таких операторов. Ну, большая тройка всем известная, плюс Теле2. И еще есть, кстати, екатеринбургский Мотив, 5-й оператор связи мобильный. Все, ну, как бы таких больших, у которых своя инфраструктура. Все остальные операторы, там есть еще Тинькофф, там Йота. Вот, это немножко другая история. Это эти операторы, они являются так называемыми виртуальными операторами, то есть у них нет своей инфраструктуры, они работают на инфраструктуре уже вот этих хост-операторов. Ну, неважно. Вот, а 50% фиксированной связи, это обозначает, что, ну, причем 50%, я так понимаю, это было сказано в расчете на абонентов. Это означает, что не у всех операторов связи ТСПУ внедрены, а они внедрены только у крупных. Посчитали точно, я могу сейчас, 3 секунды буквально, я скажу операторы, у которых точно мы установили, что эти ТСПУ установлены. А МТС, Мегафон, Билайн, Йота, ну, Йота и Билайн это тоже, Теле2, Дом.ру, Туком, по-моему, называется, 2.com, ТТК, Акада, Virgin Connect и Ростелеком, естественно. Вот на этих операторах мы явно, точно, вот прямо вот обнаружили, что эти ТСПУ стоят, и на этих операторах замедление есть. Вот, вывод какой можно сделать. Если у вас другой оператор, вам повезло, если у вас один из перечисленных, переходите на других операторов, которые не перечисленные.
Как выглядит само замедление? Вот они говорят, что замедляется загрузка картинок и фотографий в Твиттере. Это именно так происходит?
Да, именно так происходит. На самом деле, оно правда, замедление-то есть. Работает это следующим образом. Там, кстати, вот вторая часть этого марлезонского балета, тоже сейчас о ней расскажу, но давайте я вначале расскажу, как это вообще в принципе работает. Да. В первой серии я рассказывал примерно, как работает интернет. Если я не ошибаюсь, потому что я очень много это рассказываю, я забываю.
Но мы обсуждали, как они будут вот суверенный интернет вводить, как они будут мешать сетям, а потом их и блокировать. Вот.
Да, ну это, собственно, вот оно и есть. Давайте да еще раз повторение, мать учения.
Да.
Почему интернет называется интернетом? Потому что интер – это между, а нет – это сеть. Вот если на язык предельной ясности перевести слово интернет, это будет между сети, ну или сеть сетей. Грубо говоря, каждый оператор связи, у него есть своя собственная сеть передачи данных. Ну, собственная сеть имеется в виду, что там провода вот буквально есть, там вот это все хозяйство есть, инфраструктура. Она там делится там на несколько уровней, уровень доступа, уровень агрегации, ядро сети. Вот, и, короче, вот со всех абонентов, которые подключены к данному конкретному оператору, все вот эти потоки данных, они собираются в одной точке, которая называется ядро. Дальше ядро уже соединяется с другими операторами связи, и вот если как бы представить себе, как это вот все выглядит, да, то это можно понять следующим образом. Есть сеть операторов связи. Ну, там, представьте, да, много-много компьютеров, да, как бы между собой каким-то образом связаны. Ну, кстати, каким-то это не фигура речи, там может быть провода, оптика, радио, что угодно. Ну, неважно, да. Mm-hmm. Каким-то образом связаны между собой. И это все шарашит куда-то вот как бы в интернет уже, да. Дальше оператор связи, он связывается с другими операторами. И там в обратную сторону это все получается, как бы разворачивается, да. То есть мы от ядра переходим в уровень агрегации, с уровня агрегации на уровень доступа. Причем оператор связи еще можно представить себе, да, что уровень доступа там, да, не абоненты сидят, а там стоят сервера, где вот это все хранятся, все вот эти наши данные. То есть дата-центр, любой дата-центр, это он по сути представляет собой точно такого же оператора связи, только наоборот. У него вместо абонентов подключаются, там, конечными потребителями являются сервера. Вот, и теперь этих операторов достаточно много, они между собой каким-то хаотичным образом совершенно между собой подключаются. Представили себе такую картину?
Ну, в общем.
Вот, но, вот, собственно, поэтому она и сеть, потому что хаотично, потому что каждый с каждым. И потенциально в интернете каждый узел, вот каждый абонент оператора связи, каждый потребитель, да, каждый пользователь услуг, оператора связи может связаться с другим абонентом, да, с другим пользователям услуг связи у этого же оператора или у другого, и у кого, у какого угодно.
Да.
В итоге получается, что путь, вот как бы, да, если мы так представим себе логический путь, то есть мы проходим внутри нашего оператора, он очень понятный, с уровня доступа мы попадаем на уровень агрегации, с уровня агрегации мы попадаем в ядро, а дальше путей может быть много. И вот каждый пакет, который как бы передается, почему пакет? Потому что тоже важная тема. Пакет – это кусок информации. То есть информация в интернете передается не сразу целиком большими файлами, а маленькими пакетиками. Каждый файл разбивается на много-много кусочков. Эти кусочки отправляются. Если кусочек прилетает на как бы адресату своему неправильно испорченный, какая-то ошибка произошла, помеха или еще что угодно, где-то он в пути потерялся, то нужно пересылать только вот этот маленький один пакет, а не весь файл целиком. Вот для чего это сделано.
Да.
Это старинная такая штука. Так вот, каждый пакет теперь летит, и он может путешествовать по интернету, по этому нашему, между сетью, да, может по одним путем. Ну, например, из оператора Ростелеком, дальше он уходит, не знаю, в сеть Мегафона, из сети Мегафона он уходит на сеть, кого? Когент, например, да, американский оператор, или не американский, неважно. С Когента он уходит, там, не знаю, на Zayo какой-нибудь, из Zayo он попадает в дата-центр Гугла.
Да.
Вот такие, да? Вот, если у нас, не знаю, Когент сломался внезапно, да, мы переходим, там, не знаю, там, на Телеком Италия. Если Телеком Италия тоже сломался, мы берем другого какого-то оператора связи. То есть пути могут быть разные пакеты. Причем, что интересно, один и тот же файл может, вот, разделенный на кусочки, один пакет полетел по одному пути, другой по другому пути.
Да.
Вот, теперь, когда вы понимаете, как работает интернет, когда вы вооружены этим прекрасным знанием о том, что такое пакеты, и пакеты могут летать разными маршрутами. Давайте себе представим, как мы можем вот эти все пакеты посмотреть, куда они летят, что, зачем они нужны, с целью кого-то или что-то заблокировать.
Угу.
Где мы можем поставить вот такой вот барьер, который позволит нам заблокировать кого-то в интернете или что-то? Вот где? Ну, сразу схему представляем себе. Да, первый уровень – это мы ставим какой-то щит, да, какое-то, ну, какое-то программное обеспечение, которое вот эти пакеты будет проверять у клиента, ну, у абонента,
да.
То есть на вашем компьютере. И, кстати, такой есть, правда, есть такой программный продукт, он называется антивирус.
Угу.
Антивирус, по сути дела, тоже блокирует, то есть блокировка – это не всегда плохо, на самом деле блокировка – это иногда и хорошо. Вот, антивирус блокирует плохие пакеты. Но трудно же себе представить человека, который взял сам себе там Твиттера скорость прикрутил, да?
Так.
Особенно, когда им пользуешься. Это же странная ситуация. Поэтому такую важную задачу, конечно, абоненту оставлять нельзя, как замедление Твиттера по приказу Роскомнадзора. Вот. Поэтому это, конечно, обязанность возложена на конкретного оператора связи. И он это свое оборудование, вот это самое ТСПУ, о котором я говорил, техническое средство противодействия угрозам, он устанавливает на стыке, вот когда пакет вылетает из нашего оператора связи, и он летит в сеть другого оператора связи. Вот на этом стыке стоит коробочка. Эта коробочка ставится в разрыв этой линии. Ну, то есть вот линия, да, ну там, оптика это может быть, там, кабель какой-то, ну, чаще все-таки 21 век, вот, чаще всего это оптическая линия. Вот буквально разрезали эту оптическую линию, поставили туда вот этот прибор ТСПУ. Он, по сути, представляет собой обычный сервер, вот те самые, которые там стояли, mm-hmm. просто у него есть сетевых карт, с одной стороны у него вход, с другой стороны, грубо говоря, выход. Очень, очень условно, на самом деле, конечно, все сложнее. Вот, там
нам попроще все-таки.
Мы попроще, да, объясняем. Так вот, и теперь этот прибор, он начинает проверять каждый пакет, куда он летит, и принимать по нему решение. Пропускать его или не пропускать. Вот он летит, вот, и у него у этого пакета какие-то признаки. О признаках мы чуть попозже поговорим. Но он, тем не менее, он сравнивает, он берет этот пакет, сравнивает, у него есть список признаков, по которым надо фильтровать что-то с этим делать пакетом. И если эти признаки совпадают, он этот пакет, ну, например, там есть команда, его дроп, да, дропнуть. Ну, этот пакет удаляется,
так,
он дальше никуда
так.
не переправляется. Там может быть сигнал такой, что этот пакет, но он не дропается, а он, например, задерживается. Ну, то есть так. Он летит с какой-то задержкой. Или он может полететь по одному маршруту, или он может полететь по другому маршруту, да, вот как они распределены. Угу. Вот, собственно, вот чем занимается вот этот самый прибор ТСПУ. Он занимается тем, что он принимает решение по каждому пакету.
Так.
Вот, теперь два вопроса. Вот, если кто-то в комментариях нам ответит.
Ну, вряд ли это ответит. У нас люди да, про вряд другое. Ли.
Да, тогда, Марк, давай, вот ты будешь отвечать.
Да, на хорошо.
Вопрос такой. Первый. Когда мы эти приборы поставили на наши сети, качество и надежность этих сетей увеличится или ухудшится?
Ну, очевидно, ухудшится. Нагрузка повышается.
Нагрузка повышается. То есть, во-первых, получается, что время каждого пакета, оно не сильно. Понятно, что это делается очень быстро, там очень мощные процессоры стоят и так далее. Но, тем не менее, время на то, чтобы сверить пакет, да, вот с нашим фильтром, да, да. Это очевидная совершенно штука. Поэтому каждый пакет, подчеркиваю, не только те, которых нельзя пропускать, да, а вообще все пакеты будут бежать медленнее.
Любая фильтрация к этому ведет всегда.
Любая фильтрация к этому ведет. Причем прошу заметить, что фильтрация это будет производиться даже в дважды. Mm-hmm. Особенно если это у нас данные передаются между российскими операторами связи.
Да.
Потому что у одного стоит такое ТСПУ, и у второго оператора стоит такое же точно ТСПУ.
Понятно, удвоение. Вот да.
Да, то есть вот эти расходы вычислительные, которые необходимы для того, чтобы проверить эти, каждый посмотреть пакет, проверить его с шаблоном с каким-то, они удваиваются. А, вот. И поэтому западные, допустим, какие-то сети, они находятся в преимуществе перед российскими.
Потому что там нет сервисы. ТСПУ.
Потому что там нет ТСПУ.
Так.
Вот. А надежность улучшается у нас или ухудшается? Ну, при такой схеме.
Ну, тоже она не особенно улучшается, наверное, я так думаю.
Ну, потому что у нас, во-первых, появляется точка отказа дополнительная, да? Ну, то есть у нас либо провод, с какой вероятностью сломается оптический, да, на расстоянии 1 метра. Ну, она, очевидно, маленькая, ну, небольшая. А вот этот большой сложный прибор, вероятность выхода его из строя, она там, ну, совершенно, ну, там, не единица, конечно же, да, но она существенно выше нуля. Вот, и еще главное, что у нашей вот этой схемы появляется некое узкое горло, бутылочное горлышко так называемое, да? То есть вот эта наша вся сеть, производительность ее, она будет ограничиваться производительностью вот этих балалаек.
Угу, угу. Так.
Вот, про производительность балалаек ТСПУ, тут нам сразу приходит на ум это случай в Беларуси, когда у них попытались такую же схему провернуть, но у них там немножко по-другому сама схема устроена с организацией этой сети. Вот. И у них просто не хватило мощности DPI для того, чтобы обработать весь трафик, весь белорусский трафик. Так, потому что у них там эти балалайки стояли на одной точке, так называемом, как же она называлась-то белорусская, НТС, центр.
Ну, не важно, трафика. Понятно, что-то ужасное.
Да. Национальный центр обмена трафиком, я вспомнил все-таки.
Так.
Вот, и это вот вместе все стояло, и все пакеты из Беларуси, а все-таки, ну, довольно большая страна, надо сказать, 10 миллионов населения все-таки, вот она продвинутая. И, ну, короче, просто-напросто вот эти все приборы с DPI, они на самом деле накрылись и не смогли обрабатывать трафик, в итоге интернет выключился совсем. Здесь у нас мы не защищены от такой же ситуации. Собственно, она и получилась именно из-за этого получилось. Правда, ну тут я должен оговориться. Мы пока это делом занимаемся исследованием, мы как бы пытаемся понять, что произошло, почему упали сайты президента. Вот. Одна из версий, что именно вот эта ТСПУ просто не справилась с трафиком.
Понятно.
Просто там были ошибочные
Понятно.
Конфиги, недостаточная мощность. Вот, все туда полезли, и все это как бы рухнуло и обрушилось.
То есть причина понятна. Теперь нам важно понять.
Да. На самом деле, не до конца.
Так, хорошо.
Вот. А про это я сказал, Кстати, вот опять же, по поводу великого китайского фаервола, там очень часто любят приводить сравнение, типа, не построят ли у нас великий китайский фаервол. Вот сразу объясняю, тут у меня котик.
Котик, понятно, тоже участвует.
Да, сразу объясняю, это совершенно не так, потому что архитектура построения, она как раз разная. Вот китайский фаервол, он ближе как раз к белорусскому интернету, когда у них весь трафик бежит через одного-двух там операторов связи. Угу. Китая три оператора связи. Это China Mobile, China Telecom и China Unicom. Вот три оператора связи, все там больше нет, все остальные это такие мелкие операторы. Ну как мелкие, там на город там 10-15 миллионов населения, он, конечно, не очень мелкий. Вот, но они не имеют права связываться с зарубежными операторами. С зарубежными операторами имеют право связываться вот только вот эти три. Ну еще там есть научная сеть какая-то, и еще кто-то, я забыл, кто-то еще. Ну, там они большой роли не играют, они там очень маленькие относительно того...
Это и обеспечивает изоляцию, собственно говоря, китайского сегмента.
Да, это и обеспечивает изоляцию, потому что у них внутри трафик ходит без этих самых, без фаерволов, без DPI-ов и без TSPU.
Так.
У нас же, получается, TSPU будет стоять у каждого оператора. В этом главное отличие архитектурной вот этой вот, архитектуры построения великого российского фаервола.
Так. Разобрались. Значит, я попытаюсь суммировать, да, summary такое сделать. То есть, по существу, наличие вот этих ТСПУ, которые обеспечивают как раз-таки возможности Роскомнадзора по вот всякого рода действиям в отношении различных социальных сетей, в частности, Твиттера, в частности, замедления и угроза блокировки, которые они, значит, заявляют в случае неисполнения Твиттером вот этих предписаний судебных или уж там не знаю каких, значит, это по существу влияет на всю сеть, собственно говоря, не только на замедление конкретно Твиттера, но и на другие, проходящие через ТСПУ, вот эти пакеты данных. Правильно?
Правильно.
Так.
Все, абсолютно точно. Абсолютно
с точно. Этим мы разобрались. Вот. Мы просто пытаемся... Здесь несколько вопросов, очень важных. Значит, можно ли считать, что вот эти действия Роскомнадзора по замедлению Твиттера и, так сказать, угрозы дальнейшей его блокировки могут осуществиться? Или же будет в конечном итоге так же, как с Телеграмом, который они так и не смогли положить, собственно говоря? И может ли Твиттер противопоставить какие-то решения, там, IT-решения, программные решения, там, неважно, как они, чтобы замедление невозможно было осуществить. Вот как это сделал Telegram, который, собственно, на все попытки его блокирования ответил такими решениями, которые не позволили его блокировать. Да, создать помехи и так далее, но окончательно решить проблему они не смогли. Может ли прийти к такому, что Twitter защитится, ну и тем самым защитит всех нас?
Давай по порядочку начну. Да, да. Вообще, на самом деле, замедление самого Твиттера, ну, то есть, да, вот само слово замедление Твиттера, оно немножко звучит так, как бы сказать-то, короче, это оксюморон.
Ну, понятно, так, да.
Потому что, почему? Потому что Твиттер – это обмен короткими текстовыми сообщениями, точно, прежде да. всего. И, ну, на мегабитных скоростях передача там 260, я там не помню, там 240, сколько сейчас там, 140 было, 280, да?
280, не убывали, да, я уж не знаю, я обхожусь, так сказать, как говорится, как Эллочка-людоедка, да, 200, ну.
280 символов на одно сообщение, это, ну, очень маленькая порция информации, и замедление ее, ну, вот оно просто, как бы, ну, смешно звучит само по себе, то есть... Окей, замедлили в 10 раз, и вместо там, 10 микросекунд это сообщение у нас приходит за 100 микросекунд. Угу. Вы даже, как бы, даже не заметите, это даже как бы глазом не моргнет.
То есть это по существу, другое... по существу это ничего не дает?
Вообще ничего не дает, по существу это даже смешно.
Просто ты сказал, именно что поэтому... не, немножко замедлилось, вы можете ощущать, что где-то действительно похуже грузится.
Замедлилось, ну, действительно, там, да, некоторые твиты там могут как-то замерзать за это самое, не знаю, что, замедляться, да, вот, но на самом деле основное то, чего это коснулось, это самое замедление, это медиа, да, то есть картиночки и видео, оно, естественно, стало ходить медленнее, и это наверняка все заметили, ну, вот, кто пользуется Твиттером, вот, я перечислил этих операторов, где точно стоит ТСПУ, вот, это, наверное, уже все заметили, ну, у меня Ростелеком, ну, фиксированный, я заметил, по крайней мере, на Ростелекоме было, я специально выключал VPN и увидел, что вот, да, действительно оно работает.
Хорошо, Твиттер может защитить нас от этого всего, вот от этого, так сказать, ужаса без конца?
Он на самом деле уже попытался. Вот следующая, вторая смешная история, которая произошла. Я начал про нее рассказывать, но вот как бы сбился.
Ну, бывает. Помните, у нас тут всегда же тоже цейтнот.
Отлично. Вот, помните, я говорил, что каждый пакет нужно проверить с каким-то шаблоном.
Так.
Вот эти криворукие... Материться же нельзя, да?
Да сейчас они вроде как могут забанить, поэтому мы стали сдерживаться.
Хорошо. Вот эти вот...
Говноеды, в общем, вот так вот.
Да. А придумали как бы следующую схему. Как отличить пакет Твиттера от пакета не Твиттера? Ну, то есть это один и тот же протокол HTTPS, он зашифрованный, надо отметить сразу. И вот летит пакет, да, и он собирается где-то там, как бы много-много пакетов прилетело, они где-то собираются, в одном месте разбираются, в другом собираются. Как их отличить один от другого, никто не знает. А что придумали, как замедлить это все? А придумали по шаблону, шаблон, это все пакеты в назначении, ну, то есть есть источник, откуда пакет летит, это source, и destination, это назначение, куда он летит, этот пакет. Так вот, source, ну, то есть откуда этот пакет летит, проверяется на вхождение строки t.co. Mm-hmm. Почему t.co? Потому что, я напомню, Twitter это создавался, он же там довольно давно существует. Я посмотрел, мой Twitter заведен в 2007 году. С ума сойти, когда это давно было. Он только-только появился. Вот, и тогда еще можно, я помню, было такое, что можно было твиты отправлять через SMS. Ну, то есть SMS писали на специальный шлюз, отправляешь SMS, появляются эти слова, появляются в Твиттере. Именно оттуда, кстати, вот это вот ограничение 140 символов вначале было, потому что SMS-ки 140 символов. Вот. Причем латиница, русских в два раза меньше. Сейчас. Я сбился. Так вот, для того, чтобы какие-то картинки там в свое время, там давно-давно, там в начале, в конце десятых годов, чтобы можно было в начале десятых годов отправлять какие-то картинки, чтобы там каким-то образом экономить, у Twitter заведено много-много всяких разных доменов, дополнительных, специальных, ну, например, вот такой вот как раз t.co, да, вот, потому что, ну, там 4 символа буквально, это гораздо меньше, чем Twitter. Мы просто экономили буквально каждый символ. И вот это самое короткое доменное имя у Твиттера, они его использовали в качестве шаблона.
Так.
Но выяснилось, что если мы будем проверять на вхождение этой строки, ну потому что там может быть, там, допустим, там какая-то, как правило, кстати, так и делалось, какой-то хэш, ну то есть набор букв .t.co, слэш и опять набор символов какой-то, да, это какая-то картинка, которая внутренняя, да, то есть человеку не предназначена для того, чтобы с этой картинкой разбирался человек, с именем этой картинки разбирался человек, она будет генерируется автоматически, как бы полетела. Вот. Так вот, выяснилось, что если мы будем применять это правило, то замедляться будут пакеты не только самого, собственно, Твиттера, но и таких доблестных компаний, как, например, Microsoft.com, Reddit.com.
Интересно.
Там их много. Да, ребят специально там как бы поискали, да, там из миллиона первых сайтов, да, как бы самых миллиона самых популярных сайтов интернета, там, по-моему, нашли несколько десятков, по-моему, около 50 тысяч таких сайтов. Угу. Вот, но некоторые довольно серьезные, например, Microsoft. Потом юзер-контент у Apple, у Google тоже есть какие-то домены, у которых как бы, ну, служебные, в которые входят эти все. Ну, как бы заканчивается любое имя, которое заканчивается на T, дальше идет точка, и CO, и дальше там уже com, там, ну, что угодно может быть. Главное, чтобы она вот как бы вхождение было. Вот такая вот история. То есть даже вот в такой... такой простой херне,
Нормальная херня, литературное слово, так.
В такой простой херне вот эти вот славные люди даже там умудрились накосячить.
Скажи мне, пожалуйста, вот VPN, если его устанавливать, использовать, это предотвращает замедление Твиттера или это никак не влияет?
Ну, я пользуюсь VPN, и я поначалу это тоже не заметил. У меня VPN стоит прямо, вот я им пользуюсь, как зубной щеткой. Ну, просто
да? Для наших людей это прикладной вообще совершенно, прикладная информация. Они вот сейчас послушают и будут ставить VPN. То есть, имеет ли смысл ставить VPN?
Да, я очень надеюсь, что сейчас нас послушают. Кстати, сколько нас людей смотрит?
Нас сейчас смотрит 8023 человека. Ну, так медленно растет, идет выше. 2710 лайков нам поставили. И напоминаю, дорогие друзья, чтобы нас смотрело еще больше, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Пожалуйста, поставьте своих аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Твиттере. В Твиттере пусть он замедляет, но все-таки показывает, что такой замечательный эфир у нас на Фейгин Лайф. Да, так вот, VPN стоит ставить, ты считаешь?
VPN... Это должно быть прямо вот как средство гигиены. Мы же привыкли мыть руки перед едой. Mm-hmm. Вот. Когда это же, ну, это вот тоже на самом деле, чтобы вы понимали, мыть руки перед едой, это ведь изобретение не такое древнее.
Да, да? Это известно.
До этого никто руки не мыл, и очень много людей болело дизентерией. Точно как только так, да. Людей заставили мыть руки, перестали болеть дизентерией. Вот я очень хотел бы, чтобы вот эти все 8 тысяч человек, которые посмотрят сейчас наш эфир, в конце... все-таки взяли и поставили себе VPN. Это несложно.
Да-да-да. Мы с тобой рекламировали VPN, вот этот финский, о котором ты говорил. Мы, конечно, подадим ссылку на него. Да. Но, в принципе, чем отличаются платные и бесплатные VPN?
Давай последовательно. Как работает VPN сначала, как бы я объясню, чтобы люди просто понимали, что происходит. А помните, опять же, я рассказывал о том, что вот как эти пакеты ходят, они могут ходить разными путями, да, и на пути у них там может вот стоять всякие приборы, ТСПУ, которые эти все пакеты отслеживают. Uh-huh. Вот. Теперь представьте себе, что мы вот этот путь, мы его делаем не как нам позволит оператор связи, да, и как там вот эти все приборы им на душу положат, как они это будут действовать. А мы поставим где-нибудь сервер, не знаю где, в любой точке планеты на самом деле, да, у хороших у хороших VPN-компаний можно сервера выбирать там по стране присутствия, да, почему угодно. Вот, мы ставим в какой-нибудь там хорошей стране, недалеко от России, недалеко это, потому что, меньше расстояния, меньше задержки физические. Вот, в Латвии, например, можно, во Франции, в Нидерландах можно, неважно, не суть. Вот там мы ставим сервер. И весь свой трафик теперь, специальная программка, которая называется VPN-клиент, на вашем компьютере или на телефоне тоже есть, весь трафик он начинает отправлять, вот все запросы, все интернет-запросы, он начинает отправлять не оператору связи, а он начинает отправлять этому серверу. И он попутно еще и шифрует их всех, все эти пакеты, то есть они уже зашифрованы, даже если были, он их еще их сверху еще раз оборачивает, еще раз шифрует. Он шифрует вот эти все сорцы и destination, да, то есть откуда пакет летит, куда летит пакет. Это все заворачивается в одну вот такую вот мешанину из нолей и единиц, и это все летит на вот этот наш сервер этого VPN. Дальше, собственно, сервер VPN расшифровывает наши пакеты и отправляет их уже по назначению, куда мы там хотели зайти.
Точно.
В итоге получается, что о том, куда вы ходили, ваш оператор связи физический в России, он знать не знает и не может никак их расшифровать. Включая в том числе, я напомню, что помимо суверенного Рунета, это 90 ФЗ, у нас еще есть 274 ФЗ, это так называемый пакет яровой, да, где у нас хранится весь трафик. Так вот, пусть они трафик хранят, вот этот вот зашифрованный, и хотя бы, даже если не умеют его расшифровывать, в чем я очень сомневаюсь, по крайней мере, математики против того, чтобы это можно было так просто прочитать, пусть хотя бы потрудятся, да, чтобы расшифровать, хотя бы понимали, куда я хожу, зачем я хожу, что я там, с кем я там разговариваю в этом самом нашем интернете. А вот то место, куда, тот сервер, куда мы это все отправляем, там... Крутые хакеры, например, сами такие сервера создают, да, и понятно, что логи, да, какие-то там, то есть запись, да, куда какой пакет полетел, история вот этих всех вещей, они там сами уже как бы ее не сохраняют, удаляют и так далее. Этот сервер уже, конечно, зависит от той компании, кому они принадлежат, и вот здесь вот заключается тонкость. Поскольку это сервер, и он подключен к интернету, это стоит денег. Для провайдера VPN это стоит денег. Чем больше абонентов, тем больше серверов ему надо. То есть Поверьте, это не простые железки, это решение тоже непростое, оно довольно сложное. Это инженерное решение, там нужно проектировать, рассчитывать, там, ну, все как полагается, да. Все как мы любим. Вот. И поэтому, если он бесплатный, если вам предоставляют этот VPN бесплатно, так. Значит, провайдер VPN где-то на чем-то зарабатывает. Ну, иначе он просто бы там, ну, сколько-то проработает время, устанет платить деньги за эти сервера и обанкротится просто-напросто. Ну, кончатся у людей деньги, он обанкротится, и все, и как бы вы останетесь без связи. Вот. Либо он эти данные, которые он там собирает, он кому-то продает. Угу. Кому и чего он их продает, это отдельная там история. Она чисто коммерческая, в ней нет ничего, никаких там...
Ну да, она рекламная больше, для маркетинговых целей.
Это чисто, да. Это для маркетинговых, для рекламных целей. Они просто накапливают трафик, как бы вас кластеризуют, каждого конкретного абонента его просто кластеризуют, относя его к тому или иному там, типу клиентов, и потом вам показывается уже реклама, она более четко, конкретно таргетированная, как бы, ну, с более предсказуемым эффектом воздействия на ваше сознание. Ну, реклама, она же должна воздействовать на сознание. Вот. Поэтому я очень рекомендую, прямо настоятельно рекомендую все-таки платить за вот этот сервис. Сейчас можно купить примерно там за $40, так, сколько это в деньгах-то будет стоить?
Ну, это где-то, ну, 3 с небольшим тысячи.
В год?
В год. 3 с небольшим тысячи в год, это не очень много, ну, можно в каком-то случае, чтобы
обеспечить комфортно. Ну, это будет... Это будет дешевле, чем, допустим, выломанная дверь. О,
это да.
Например.
Да, выломанная дверь имеется в виду ФСБшниками, которые отследили ваш трафик.
Да. Ну вот я сейчас смотрю, даже вот тот самый Xiova, это будет 35,88 каждый год.
Ну, не так дорого, как... действительно. Мы поставим ссылку на него обязательно.
Да. На этот VPN. И мы даже дадим еще секретное слово, которое даст еще и 10%.
Отлично, вообще охренительно. Мы в описании к этому видео, дорогие пользователи нашего канала Фейген Лайф, считайте, что это такой,
рекламная интеграция.
Интеграция. Ну, мы ничего не берем, поэтому мы так добровольно дарим. Все равно, конечно, VPN необходим, мы это уже понимаем. Вот какой параллельный вопрос. Упали именно сайты госорганов, и некоторые заявили о том, что это связано с, в том числе, тем, что загорелся этот дата-центр в Страсбурге, и вопросов два. Первый вопрос, а, собственно говоря, почему именно в дата-центре в Страсбурге хранились данные, насколько я понимаю, аутентификации крипто-сертификатов SSL? Которые в основе HTTPS лежат, да? HTTPS, на котором висят органы, а?
Вот это я сам первый раз слышу. Тут что-то как-то, по-моему, что-то где-то
информация шла именно об этом. Вот эти криптосертификаты и их аутентификация, да. Что с ними?
Ничего, я пока не понимаю, как это может быть связано. По-моему, это какая-то, ну вот,
нет,
какая-то чушь, мутик.
Хорошо, а как можно отнестись к тому, что и американцы грозили, что в течение 3 недель положат, значит, ответят на хакерские атаки, и все об этом могут не узнать, а вот те, кому надо, сказали они, это прямая цитата, вы, сука, узнаете. Вот можно ли предположить, что вот эти вещи то ли совпали, то ли они ложились одна на другую, и что в этом поучаствовали как-то американцы?
Я еще больше скажу, да, что есть еще одно совпадение, связанное с такой компанией Juniper. Это, ну, производитель, довольно крупный производитель телекоммуникационного оборудования, ну, такого сложного, серьезного там, уровня операторского класса, так называемого. Ну, там все наверняка знают такой бренд Cisco. Вот, это конкурент такой Cisco. Вот, и у них тут тоже выяснилось, что именно вчера там активизировалась какая-то дырка, точнее, дырки там уже с полгода где-то, но она там сама по себе не запускается, она запускается по специально сформированным там запросам, и патчи уже есть, но Ростелеком эти патчи на свое оборудование Juniper не установил. Вот, эти пакеты прилетели, активизировали эту дырку, и как бы все маршрутизаторы ушли в даун, да, ну то есть
так.
выключились, сломались. Вот тоже такая штука есть. Я вполне себе верю, что такое может быть. Но прям правда вот совпадения такие. Я же сказал там тоже с самого начала, что это не день телекома был, что это был вот... И ТСПУ-то у нас внедрили, и во Франции-то у нас дата-центр сгорел. Причем еще смешнее, вот эта OVH, вот эта вот компания французская, она довольно известная хостинговая компания. Вот, это правда, они довольно крупные, у них там много дата-центров, много услуг оказывают. Вот, они буквально хотели в марте месяце выходить еще на IPO.
Хорошо.
И у них пожар случился.
Да.
Ну, то есть
IPO не будет,
скорее всего, да. Перенесено, скорее всего. Вот, ну вот такие вот как бы, да, события.
Ну, то есть, могло ли быть, вот я извиняюсь, Михаил, что я тебя перебиваю, вот могло быть, что они увидели, что что-то началось, и они сказали, ну, и с Богом, ребятишки, давайте, ломайте, скачивайте, отнимайте, унижайте, опускайте. Могло такое быть?
Ну, давай тогда вот примерно тогда логику расскажу, как это на самом деле выглядело. Ну, короче, там, кто сейчас, я не знаю, там, я уверен, в комментариях точно все знают, как зовут директора ЦРУ.
А ее еще не утвердили, там дама, ее еще не утвердили, она ИО.
Вот так ты знаешь, я понятия не имею. Вот. Ну, короче, директор ЦРУ такой приходит в Сенат, или кто там раздает деньги, он приходит вот с бюджетом, да? Вот нам нужно там... X миллиардов, миллионов долларов на то, чтобы уронить интернет в России. Они такие, ну, стена такой, ну, полезное же дело, там же русские хакеры, конечно, и подписывают там 100 миллионов долларов.
Ну, мы там порезали. Так, приблизительно.
Это приблизительно. 100 миллионов долларов, короче, порезали. Вот, эти деньги там скопились, лежат такой мешки денег, короче, отправляют американского шпиона в Россию, тот приходит в Ростелеком, к администратору Ростелекома, говорит, сколько ты хочешь денег за то, чтобы уронить сайты президента? Он говорит, там, $500.
Так. То есть дешевле за $500 купить нашего товарища, чтобы он это все к черту уронил, так?
Да.
А не пытаться хакерскими атаками чего-то выдумывать делать?
Да.
Ну и найдется такое. Если... За $500 он просто вот уронит и вообще все отдаст.
Да.
Продаст родину. Все понятно. Да. Ну,
потому что у них зарплата там по $400.
Ну, это был месячный. Прекрасно, да. Ну что, понятно. Логика понятна. То есть, есть гораздо более простые способы.
Да. Ну, то есть, как бы, блин, ну, орел не ловит мух. Ну, не питается, потому что орлу надо много мух, да, и вот уронить сайты президента Кремлин.ру, да, там, президента России, ну, блин, ну, ё-моё, ну, то есть, как-то цель-то, и чё это даёт?
Ну, а если за этим есть некое, одно дело такой жест, да, вот сигнал посылаемый, тем самым, а другое дело, ну, они же могут, ведь как, предполагать, что из этой компании Solar, которая американскую, значит, там... объект атаки, да, вот в Америке, ну, там же вскрыли какие-то ведомственные сайты и там информацию, которая на них лежала, сервера и так далее, якобы, опять же, как говорят американцы. Ну, можно ли сделать то же самое, вскрыть сервера и, так сказать, потаскать оттуда всю цифровую информацию к себе?
Ну, например, что можно украсть на сайте президента России?
Хороший вопрос.
Ну, просто вот если вы придумаете, что можно украсть на сайте президента России, я тогда отвечу, как бы, кто это сделал.
А если не сайты президента, а под видом проблем с сайтами залезть на сервера, которые хранят действительно шифрованную информацию, которая интересна, ну, не обязательно ФСБ, а каких-то ведомств, которые, ну, тоже, в общем, гостайне имеют отношение. Такое возможно?
Ну, возможно, почему нет? Но другое дело, что, ну, тогда, как бы сказать-то, тогда вот те люди, которые отвечают за безопасность, информационную безопасность у президента, вот эти ФСОшники, да, федеральная
охрана. Да мы их видим, ты посмотри на них.
Ну их надо всех разгонять тогда, к
чертям. А что разгонять, они их отстреливают сами же, вон они, все кончают жизнь самоубийством.
Путин живой еще до сих пор. Ну то есть Путин до сих пор еще живой же, ну значит они не все там идиоты.
Ну бог знает, это же вопрос всегда такой.
Ну правда. Они, правда, не все идиоты, да, и, конечно же, во внешний контур это как бы одна из, прям вот, я не самый большой специалист по информационной безопасности, Вот, но даже я знаю о том, что вот есть контур, который публичный, да, в котором есть вот именно публичный документ, он предназначен именно для того, чтобы там, ну, были открытые документы. Ну, открытые.
Да,
все.
Понятно.
А есть закрытый контур. И контур открытый, и контур закрытый, они не должны между собой пересекаться.
Хороший вопрос.
И, собственно, об этом я точно уверен совершенно, знают вот эти самые ФСОшники. Если уж, блин, они допустили бы такое, чтобы вот их... Ну, тогда просто, ну, я не знаю, там, как Путин тогда живой-то все-таки ходит? Ну, то есть, если это можно было бы, да, то Путина бы тоже уже давно бы убили. Собственно, как и с этим, с SolarWinds, вот этим, да, вот этой компанией, да, там же примерно та же ситуация. Это всего-навсего коммерческая организация, у которой было... были в клиентах, там, как бы, ну, вот эти все указанные штуки, и их взломали это ровно тем же самым способом, заплатив там просто какую-то сумму денег, там, может, не 500, конечно, долларов, но будет 50 тысяч долларов, да, заплатив инсайдеру, да, то есть кто-то внутри, там, не знаю, флешку принес, что-то такое, там, я где-то читал об этом. Но, опять же, я сейчас...
То есть, все-таки это было изначально механическое вмешательство?
Ну, я считаю, да, что вот если разбираться, ну, мы разбираемся, почему упали вот эти все сайты. Вот мне только что сообщение пришло, мне ребята прислали какие-то логи. Вот я их сейчас ночью, у меня уже 11 часов в Екатеринбурге. Так. А в Новосибирске, так, кстати, уже и первый час уже, да?
Наверное. Вот. Я сам не в Новосибирске, но у нас некоторые товарищи и там, и тут.
Ну вот, да, я про то же. Вот, буду сидеть ночью, как бы ковыряться с этими штуками. То есть мы будем разбираться, самим интересно, как бы, что произошло-то. Вот, эти-то как бы точно не скажут ничего. Они вон там сейчас по этим телеграм-чатам что только не ходят, какие только эти сливы, так называемые, да, что все виноваты, что там во всем виноваты индусы, которые программируют на Juniper, да, они там все сидят, их приковали ногой к стулу, и вот они сидят, кодят сутками, бедные ребята, и, конечно же, они там сделали ошибок. Ну, короче, какая-то чушь несусветная.
Да.
Вот. Будем разбираться, что на самом деле произошло, я думаю, разберемся, что-то там будет понятно, и посмотрим, как это все было. Ну, если не разберемся, скажем тогда, ну, мы тогда не знаем.
Да,
Но то, что вот столько событий, столько совпадений в один день, там, пожар,
в дата-центре.
Это редко, да. Чисто математически это слишком редкое явление, чтобы они были никак не связаны.
Хороший вопрос, хороший. По теории вероятности, кстати. Ну вот, значит, тогда вопрос еще один. Они грозятся, Роскомнадзор, что они в состоянии вообще нахрен заблокировать Твиттер. Пока речь идет о Твиттере, хотя уже упоминаются другие социальные сети, но вот наш, например, YouTube, для нас это остро актуально. Мы по этому поводу целую программу проводили, две программы с тобой и с Коноваловым, рассуждали, как это можно сделать. Твой вывод был обнадеживающий, оптимистический, что они этого, ну, как минимум, без ущерба сделать не могут. И ущерб будет гораздо более существенный, чем то, что произошло сейчас. Просто, значит, падение сайтов, значит, госорганов и так далее. Твой взгляд изменился? Они, первое, могут все-таки блокировать, значит, и Твиттер, и другие социальные сети, а настроения у них такие. Путин раз за разом выходит и постоянно говорит об этом. И второе... Ну, скажем так, эти издержки, которые могут сопровождать такую блокировку, даже вот теперь, вторая серия, да, могут их остановить от того, чтобы, ну, и взять паузу еще на год, на два, доработать какую-то техническую часть, чтобы это вот не несло такие издержки, последствия в виде падения сайтов и много чего нехорошего, которое возникнет по ходу. Вот что ты думаешь?
Но по поводу того, что они там могут заблокировать, на самом деле они могут заблокировать, они могут вообще что угодно, да? Ну, то есть, вот, ну, правда. То есть, они могут вообще выключить интернет, они, ну, в принципе, они это могут сделать. Вот, другое дело, что прав совершенно, что какой ценой это все будет делать, но это вот отдельная тема, поговорим. По поводу Твиттера. И почему, собственно, Твиттер был, я там начал говорить, почему время, да, такое, да, ну, почему 10 марта, как бы, не днем раньше, не днем позже. Вот я об этом сказал, просто, ну, видимо, пришел какой-то отчет о том, что вот 50% операторов связи по числу абонентов внедрили вот это самое ТСПУ. Mm-hmm. Ну, они его и сразу включили. Ну, типа, вот мы покроем там 50% телекоммуникационных этих, ну, как бы, пользователей интернета, вот. И поэтому дернули рычаг. По поводу того, что кого они там и чего не могут заблокировать, сейчас под тем законом, я, давай так будем говорить, это уже нифига не законы, да, это вот уже черти что и сбоку
банки. Да нет, ну это очевидно, вот. Да, какое-то.
Ну вот по тем правилам, которые они там сами себе напридумывали, как бы, ну, я не знаю, зачем они перед кем-то уже это оправдываются, хотя, ну, видимо, все-таки есть какая-то, да, что там все равно как-то закон должен быть какой-то. Вот, ну ладно, неважно. Они могут заблокировать что угодно. Технически могут, юридически как бы тоже могут. Что их удерживает? Удерживает политическая воля. Ну вот она, видимо, политическая воля, она и возникла, потому что Путин там буквально, там сколько там, 3 днями раньше, он им, собственно, сказал, типа, надо быть жестче, там в интернете педофилы, вот это все.
Суицидальщики.
Он как бы отмахнул. Ну, поскольку он же, дедушка-то у нас в бункере сидит, он же не пользуется интернетом, вот, и плохо понимает, тем более, как это все работает, там ему пришли, ему напели какой-то фигни, и он, собственно, ну, испугался, как обычно, как он это делает, да, это прям жест, прям дико испуганного человека, а дико испугало его, на самом деле, я думаю, это вот фильм Навального.
Да, не, это точно, абсолютно, тут вообще сомнений нет, это именно фильм Навального, конечно.
Ну, то есть... Да, ну, то есть это просто реакция, да, какая-то. Вот, и вот они вот все побежали теперь это все дело исполнять. Дальше, давай дальше, как бы, по поводу технического.
Да.
А вот тут как поведет себя на самом деле Твиттер. Твиттер может повести себя несколько... У него есть несколько путей. Пока он пошел по самому, вот, я бы сказал, неприятному сценарию, вот, который, как бы, я думал, что есть. Ну, давай посмотрим, что они могут сделать. Ну, как бы, от самого плохого к самому, ну, такому, ну... Ну, не сказать, что нормальному, ну, как бы вот просто вот развилки, да, какие пути есть. Первый путь – закомплаяться с Роскомнадзором, ну, то есть, как бы взять и принять его правила игры. А, как бы за такое решение – это то, что, ну, вот нам поугрожали, нас попытались там замедлить, вот. И, ну, нам что делать, куда деваться? Мы поудаляли эти все твиты, теперь будем их как все как бы работать. Против – это сразу тут же будет настроена общественность, и вообще не российская.
Да,
конечно. И давайте я цифры назову. Они у меня в канале тоже были, эти цифры. Сейчас я тоже быстренько найду их. Я их вчера опубликовал. Вот. В Соединенных Штатах трафик, короче, составляет 928-929 даже миллионов просмотров в месяц.
Так.
Ну так назовем это.
Нормально. То есть
почти миллиард. Угу. Да, почти миллиард просмотров, которые это составляет 25% от общемирового трафика. На втором месте у нас идет Япония 754 миллиона. И дальше Великобритания 173 миллиона. У России, я не вижу там, какая она, по-моему, 20, на 20 месте она находится, со счетом 15,7 миллиона. Угу. Это 0,43% от общемирового трафика. Впереди нас Польша, Перу, Венесуэла, Ирландия, Италия. Короче, впереди нас все. И у Венесуэлы 17 миллионов просмотров, у нас 15,7 миллионов просмотров. То есть в Венесуэле на 2 миллиона просмотров больше. Сама Венесуэла имеет. То есть проникновение Твиттера на аудиторию, да, в Венесуэле сильно больше, чем в России. И 0,5% от общей аудитории для Твиттера это, ну, копейки, это в пределах... статистической погрешности.
Точно так.
Кстати, в России трафик еще и падает у Твиттера, причем падает давно, уже года два. Было 35 миллионов, вот за два года снизилось до 15. Ну, то есть почти в два раза за два года этот трафик упал.
Это из Твиттера уходят пользователи.
Из Твиттера уходят, да, уходят в Телеграм. Ну, потому что он удобнее и как-то более, ну, не знаю, ну, уходят в Телеграм на самом деле из Твиттера. Вот. Короче, для Твиттера потерять Россию вообще, ну, ничего не стоит. А если они будут комплаяться с законами Роскомнадзора, вот, то они получат больше негатива. Там же акции торгуются, еще что-то такое.
Ну, конечно, конечно.
Они потеряют больше денег, чем заработают. Второй способ, под который выбран сейчас, ничего не делать. Ну, то есть они не говорят ни да, не говорят ни нет, никому ничего, просто тупо молчат, отмалчивают. Что происходит, никто никаких комментариев не дает. Я, может, сегодня, может, Дорси проснется, может, они там статистику смотрят. Еще я вчера ожидал, что ну, Джек Дорси скажет по поводу этого, сделает хоть какое-то политическое заявление. Пока не делает. Вот, а, ну, молчит. Ровно по такому же пути была такая социальная сеть, что была, она есть, называется LinkedIn. Вот они там, я не помню такой год, их заблокировали, они сказали, ну и черт с вами, мы ушли, мы в России денег не особо и не зарабатывали, и наплевать, не будем сами ничего делать. Да. Вот, кому надо, тот пользуется VPN, заходит туда спокойно и вообще горе не знает, пользуется LinkedIn, если им надо. Это такая, она больше все-таки по работе.
Да-да-да. А, вот. Профессиональная такая сеть.
Профессиональная такая штука, да. Третий вариант, что им как бы делать, это сделать политическое заявление о том, что вот нас блокируют, мы не согласны с решением, надо что-то с этим делать, мы будем судиться. И призываем мировую общественность выступить на нашей стороне. Ну, то есть вот Джек Дорси может выйти и так сказать. Там нюансы, детали мы обсуждать не будем. Ну, как бы, ну, что их обсуждать, потому что там, ну, нюансы, детали. Потому что, ну, я не Джек Дорси. Вот. А он, ну, такой своеобразный чувак очень. Если кто не видел, посмотрите обязательно на Ютубе. Вот надо, я не знаю, на русский язык кто-то переводил или не переводил. Разговор Джека Дорси с сенатором Томом Крузом. Прям вот strongly recommended. Короче, это очень такой показательный разговор, когда он разговаривал с сенатором по поводу блокировки Трампа. Этот сенатор Круз, он республиканец, вот, буквально орал на Дорси, топал ногами, почему кто-то такой, чтобы блокировать там какую-то газету тоже американскую, которой там 200 лет. Вот, а кто ты такой? На что Дорси там спокойно совершенно сказал, у них удаленный был, ну там по Зуму, по-моему, разговор. Он сказал, ну типа, раз я никто, зачем вы меня в Сенат-то вызвали? Типа, что орешь-то на меня, как бы? Он орал буквально, ну и брызгался там. Интересный такой разговор, посмотрите, послушайте. Он очень интеллигентный, он такой весь интроверт такой, вот, и он... как бы, если он выступил, да, он там каждое слово отточит, как бы, вот, может быть, у него время просто требуется для того, чтобы сделать политическое заявление. Но его политическое заявление в любом случае будет касаться и остальных интернет-корпораций больших, именно вот в этом плане, потому что сейчас заблокировали Твиттер, завтра заблокируют... следующий у нас, да, на этом, с Фейсбуком у нас будет заблокирован Инстаграм и WhatsApp, ну, потому что это одна и та корпорация. Вот, это уже как бы серьезное довольно, гораздо серьезнее, чем Twitter. Следующий у нас идет Google с его YouTube, и, надо сказать, Android еще. И еще у нас есть еще и Apple, да, который тоже заблокирован. Вот вместе с айфонами и что там еще есть. Короче, это очень довольно-таки серьезная штука. Вот, они мог бы Дорси сделать политическое заявление. Вот я жду, что он сделает это политическое заявление там, ну, в ближайшую неделю. Просто собирается с мыслями, не знаю, там, данные набирает, переговоры какие-то ведет, поддержит его, не поддержит. Вот, и четвертый путь, это именно вот как, так, как поступил Telegram, цифровое сопротивление. Ну, то есть они начнут включать технические методы обхода этих блокировок, этих так называемых замедлений, вот. Это, в принципе, сделать можно, потому что Twitter – это тоже приложение на мобильном телефоне. И, ну, я работаю в одной из такой компаний, которая, собственно, умеет делать неубиваемые мобильные приложения. Эти технологии используются, использовались, например, в Беларуси, когда у них был шатдаун. Наши клиенты – это Тутбай. Вот, когда все, вообще интернет был отключен, Тутбай, новости в Тутбай, можно, приложение Тутбай можно было читать. Ну, медленнее, там, но обновлялись, и это все работало даже при выключенном интернете совсем. То есть, в принципе, сопротивляться есть чем, есть арсенал, чем сопротивляться, есть люди, которые поддержат Twitter. И вот это все такое. Вот я рассказал, как бы, вот эти все сценарии. Если я какой-то сценарий упустил, пусть в комментариях напишут, я с удовольствием почитаю. Правда, ну, очень много я не смогу, наверное, их
осилить. Ну да. На нас смотрят 10 029 человек, ну, прыгает цифры до 10 100, 4329 лайков нам поставили. Ну, буквально последний вопрос, потому что мы час уже в эфире, заключается он в следующем. На твой взгляд, вот потому как уже складывается эта ситуация, Ну, вот я имею в виду, так сказать, они примеривались на Телеграме, как получилось, как не получилось, мы видели. Вот теперь вторая серия, они, значит, с Твиттером нечто подобное делали. Говоря об интернете в целом, означает ли это, что действительно за социальными сетями может последовать радикальное решение по вот этой изоляции, создания суверенного интернета, которое, в общем, вызовет или не вызовет протесты? Потому что многие говорят, ну, если уж порнохаб отключат, то мы тут все, значит, выйдем и так далее. Ну, я условно говорю, естественно. Вот ты считаешь, что дойдя вот до этой точки, вот пройдя вот эти этапы, это может вызвать возмущение пользователей в таком масштабе? Потому что даже в прошлом эфире ты говорил, что YouTube для России – это самый большой трафик, да? То есть в России больше всего смотрят YouTube. Ну, действительно, вот у вас отняли YouTube, и не все там VPN, не VPN. Может ли это вызвать возмущение пользователей? И что они, в принципе, могут сделать в такой ситуации?
Знаешь, я тоже над этим размышлял довольно много. Я там как бы с людьми беседую, с коллегами, с партнерами, с кем угодно. Вот, просто с умными людьми. Я думаю, на самом деле, что если... Ну, не все, да, как бы понятно, да, не все там, то, что выключат, там вызовет какой-то там вал...
Возмущений.
Но есть некоторые, я думаю, что есть некоторая черта, когда возмущения все-таки будут, они не будут в виде того, что люди там на улицу выйдут или еще что-то такое. Мне кажется, это уже вот просто, ну, как бы мы мыслим категориями вот прошлого века, да, ну что, ну выйдут улицы, на улицу люди, и что? Там у них есть Росгвардия, там, ну, да, понятно. Она там огромная, сколько там у них там 100 тысяч... 300 тысяч этих штыков. Да, этот хвастался, как его зовут-то, господи.
Ну да, Золотов.
Золотов, да. Вот, ну выйдут, ну побьют, да, у них там оборудование какое-то есть, там свое специальное, чтобы людей бить, каски, в конце концов. Не будет никакой гражданской войны, ну то есть это надо понимать. Будет совершенно другое, да, то, что мы сейчас не ожидаем. Я думаю, что будет удар на самом деле нанесен по экономике. Когда вот просто вот это все, что там сейчас делается, в конечном итоге дернут какой-то рычаг и сломается какой-то очень важный ресурс в интернете, и что-то отвалится, что-то где-то взорвется, какая-то там какие-то корпорации просто-напросто или уйдут из России, или обанкротятся, или у них там какой-то коллапс произойдет, какой именно экономический коллапс. Вот, а я могу сейчас таких коллапсов, ну, как бы сценариев этих коллапсов, ну, там, ну, сразу не задумываясь назвать. И какой, ну, и произойдет, естественно, какой-нибудь 11-й, да, но тем не менее, да, то есть их на самом деле реально много. Вот, и это вызовет вот уже как раз возмущение, и возмущение не в ширнером массах, а возмущение именно в правящей элите. Ну, то есть у них же там все бизнесы есть.
Ну, конечно.
У всех.
Они на всем зарабатывают.
Да, они тоже там с чего-то живут. Там, не знаю, сломается какая-нибудь система, там, которая задействует мусорные вот эти все полигоны, там чайки побегут орать. Не знаю, упадет у нефтянки что-то, там Миллер побежит пищать. У металлургов что-то обвалится, там еще будет кто-то, есть еще железные дороги, есть там, ну, телеком, окей, там сами справятся, там, ну, уже там бегают, пищат и орут. И в конце концов телеком в конечном итоге может просто саботировать какие-то вещи. Ну, как они вот сейчас саботируют, уже довольно успешно, целый год саботируют. Я напомню, еще был такой закон тоже по путинским этим всяким посланиям. Социальный интернет, когда там бесплатный доступ в интернет, да, что-то да. Там... Они его пинают, ничего не происходит. Вот. Ну, потому что телеком-операторы такие, да, конечно, надо, и ничего не делают. И как бы все сидят и как бы, ну, вы бумажку напишите какую-нибудь, что мы должны делать. Они так, ну, мы не знаем, что мы должны делать. Ну, и мы не знаем, что мы должны делать. Вы бумажку напишите, мы сделаем. А без бумажки-то что к нам приходит, что мы должны делать без бумажки? Без бумажки вам бумажку, что ли, будем писать? Нет, мы не будем писать вам бумажку без бумажки. Ну, и вот эта вот итальянская забастовка, она очень хорошо в этом отношении работает. Когда люди понимают, что у них... Ну, могут что-то, вот, ну, правда, вот реально, как бы это на бизнес будет какое-то влияние оказывать. Ну и, собственно, вот это и произойдет. Рассказать там сценарии, какие что может развалиться. Давай самый простой, самый первый, который в голову приходит, который реально на самом деле произошел в той же самой Беларуси. Беларуси, там, 8, по-моему, 9 августа, я забыл дату.
9
августа отключили интернет совсем. Лукашенко там, я не знаю, зачем он, кстати, это делал, но они как бы сделали вот такой вот шаг. И 4 дня интернета не было в Беларуси почти совсем. Он был как-то худо-бедно, тем не менее, кстати, худо-бедно он работал, хотя официально он был отключен. Работал Твиттер, вот работал Тутбай, тем не менее, там эти все митинги и выходы на улицу, они как-то координировались, в том числе и через интернет. У Нехты телеграм-канала набрано там, рекорд поставлен первого русскоязычного канала, который достиг 1 миллиона читателей. И вот это все хозяйство, короче, вот все происходило. А потом все-таки они включили интернет назад. Почему? А потому что банально оказалось, что если они там еще пару дней поддержат выключенным интернет, вся система логистики снабжения такого города, как Минск, придет в негодность. Она просто разрушена. И городу грозил голод.
Хорошо, так как. Но эти наши вообще скажут, ну и пусть кочурятся. Эти не зарефлексируют, я так думаю.
Ну, вряд ли. Ну, потому что, во-первых, они сами кушать хотят, и тоже все хотят жить нормально. Обратите внимание на наши города, да, большие города. Понятно, мелких городов всем дела нет. Но на миллионники, обратите внимание, площади-то все-таки застраиваются красиво, центры городов. На них тратят деньги колоссальные. Понятно, что воруют. Понятно, что они
Для этого и строят все.
Да, но тем не менее, вон, посмотрите за спиной за моей. Это же, ну, красота. Екатеринбург, небоскребы. Это же за последнее время было построено. Вот. Поэтому, как бы там ни хотелось, они хотя бы в центре городов хотят жить хорошо и красиво. Там же их много, этих всех людей. И тут они, а тут голод.
Ну да. Ну что же, 10 тысяч, мы 1:07 в эфире, достаточно продолжительно, но постарались все обсудить. Конечно, это немножко перегружает информацией нашу аудиторию, они там не так продвинуты, не все понимают, но все равно, мне кажется, общее представление, такой абрис о том, что происходит, он сложился, так сказать, самое общее впечатление. Это, мне кажется, очень полезно. Спасибо, Михаил, за этот разговор. Вот, я попрошу всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Люди посмотрят, послушают, может быть, что-то полезное вынесут, хотя бы уже по поводу VPN, это точно, точно полезно. Ну и завтра обязательно не пропустите в 20:00 по московскому времени, у нас выступает Юрий Швец, писатель, бывший резидент, работавший в резидентуре ПГУ КГБ в Вашингтоне, там же и оставшийся. В общем говоря, завтра у нас будет замечательный эфир, и сразу после него у нас будет, собственно говоря, еще историк, знаменитый Александр Шубин. С ним мы поговорим о столетней давности событиях 21 марта 2021 года, крестьянские восстания, восстание в Кронштадте, что привело к НЭПу. Попытаемся определить параллели с нынешним временем, грозят ли нам перемены по типу НЭПа или нет. Так что не пропустите, приходите завтра. Михаил, еще раз спасибо и всем пока.